продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы разбираем недельную главу Насо. Ранее мы уже говорили, значение этого слова Насо охватывает весь процесс духовного роста человека. Здесь и поднимать, и нести, и содержать, и прощать, и еще навлекать на себя вину. И само по себе такое название недельной главы уже дает объяснение всему содержанию недельной главы Насо. Здесь и возвышение, то есть поднятие, и необходимость поддержки, суть нести, и обеспечение всем необходимым, суть содержания. И также здесь прощение, поскольку не ошибается только тот, кто ничего не делает. И еще здесь говорится о том, что человек своей неверностью Всевышнему может навлечь на себя вину. И когда так смотришь на название недельной главы, начинаешь понимать, как связано между собой приношение Всевышнему от сынов Израиля, которые названы святыней, с неверной женой. И почему сразу после закона о соте вдруг идет закон о назире. И возникает вопрос, а для чего все это нужно? А для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно понимать, что в нашей недельной главе идут последние приготовления в стане сынов Израиля перед тем, как им отправиться в путь. Путь в обетованную землю. И этот путь связан не просто с преодолением определенного расстояния в километрах, а этот путь связан с духовной войной как в самом себе, так и потом с теми, кто сейчас населяет обетованную землю. А мы знаем, что в обетованной земле сейчас живут великаны. И победить их физической, человеческой силой сынам Израиля невозможно. Тогда как же их победить? Единственная возможность одержать победу над этими великанами, это надо, чтобы Всевышний пребывал среди своего народа. А если говорить о нас, то в каждом из нас. Всевышний это понимает. А сыны Израиля это еще не до конца понимают. Они не понимают важность всех этих повелений, которые привечно дают сынам Израиля в нашей недельной главе. Другими словами, присутствие Всевышнего в стане Израиля для народа Всевышнего – это вопрос их жизни и смерти. И хорошо, чтобы это сыны Израиля понимали уже сейчас. Все дело в том, что если Привечный будет идти среди своего народа, то именно он будет поражать Волониту всех враговых. И об этом царь Давид говорит в третьем псалме, да, и в других псалмах. Я прочитаю с третьего псалма, с 4 по 9 стиха. «Но ты привечный щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою». Вот здесь и возносить, поднимать голову. И здесь мы видим, что привечный и слава моя, которая является щитом моим. Гласом моим взываю к Привечному, и он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Привечный защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Привечный, спаси меня, всесильный мой, ибо ты поражаешь фаланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых от Привечного спасения над народом твоим, благословение твое. Таким образом, для сынов Израиля единственная возможность сохранить свои жизни и овладеть обетованной землей – сделать все необходимое для того, чтобы Всевышний пребывал в стане. А то, что нужно сделать, как раз об этом говорит наша недельная глава. И это относится также и к нам, достигшим 20-летнего возраста и вошедшим в исчисление годных к войне. Хочу еще раз подчеркнуть эту важную мысль. Именно для того, чтобы у нас было правильное отношение к изучению заповедей Всевышнего и исполнению их. Ибо мы порой не до конца понимаем, зачем нам все это нужно. Ответ в нашей главе. Это нам нужно для того, чтобы Всевышний пребывал постоянно в наших храмах. А зачем это все нужно? Зачем нужно, чтобы Всевышний всегда пребывал в наших храмах? Да, зачем и нужно, чтобы мы могли пройти через этот мир и устоять, и преодолеть всех этих великанов, которые восстают на наши души. Мы знаем слова апостола Павла о том, что нам нужно укрепляться Господом и могуществом силы Его, как написано в Ефесянах 6 главе, 10 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». И когда мы читаем эти слова, то мы согласны с ними. Мы согласны с тем, что нужно укрепляться Господом. А когда начинаешь думать, как это сделать, ответ не находишь. Если посмотреть восточно-смысловой перевод, то можно увидеть в этом переводе, что наше укрепление Господом в единении с Амашехом, как написано в восточно-смысловой перевод, 6 глава, 10 стих. И в заключение хочу сказать, укрепляйтесь в единении с Амашехом, его мощью и силой. Очень хороший перевод, который раскрывает истинный смысл того, что апостол Павел хочет нам сказать. Мы знаем, что внутренним содержанием Амашеха является Тора Маше. А это значит, что наше укрепление Господом происходит через познание Торы. И тогда мы укрепляемся Его мощью и Его силой. Всевышний становится нашей силой. Поэтому давайте коротко посмотрим на содержание нашей недельной главы, чтобы увидеть суть этих повелений Всевышнего, которые при их исполнении будут обеспечивать присутствие Всесильного среди сынов Израиля. А значит, и победу в войне с великанами. Итак, краткое содержание нашей недельной главы с духовными выводами, которые относятся и к каждому из нас сегодня и сейчас. Начало нашей главы говорит о распределении обязанностей среди левитов семейства Гершома и семейства Мерари. Сынам Гершома доверено носить покровы скинии, а сынам Мерари доверено носить столбы и шесты скинии, то есть каркас скинии, на которые одеваются эти покровы. И если смотреть духовно, то можно сказать, что сынам Мерари доверено нести ответственность за то, чтобы ни одна йота, ни одна черта не была утеряна из всей Торы. А сынам Гершома доверено носить все откровения, полученные из Торы. И суть этих откровений – это как раз и есть учение Иешуа и апостолов. Иешуа говорит своим ученикам, Матфея 5 глава, 17-20 стих. Не думайте, что я пришел нарушить Тору или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из Торы, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Почему так важны малейшие заповеди? Мы уже не один раз об этом говорили. Дело в том, что для того, чтобы исполнить большие заповеди, надо исполнить наименьшие заповеди, ибо они являются содержанием больших заповедей и наибольших заповедей. А для того, чтобы исполнить первую из всех заповедей, надо исполнить наибольшие заповеди, возлюбив Всевышнего всем сердцем и ближнего своего, как самого себя. И в итоге получается, для того, чтобы исполнить первую из всех заповедей, нужно исполнить все малейшие заповеди, до йоты и черты. А вот кто не исполнит малейшие заповеди, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, хотя каким бы он известным учителем в этом мире не был. А вот кто сотворит и научит, научит тому, как исполнять эти малейшие заповеди в Торе, тот великим наречется в Царстве Небесном, потому что именно через эти малейшие заповеди приходит исполнение наибольших. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. А мы знаем, что праведность книжников и фарисеев была очень высокой. Апостол Павел свидетельствует об этом. Я прочитаю 10 глава Римлянам с 1 стиха, чтобы быть точным. «Братья, желание моего сердца и молитва к Всесильному об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Всевышнего и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Всевышнего. Потому что конец Торы или центральная или конечная цель Торы – Машиах к праведности всякого верующего. То есть именно Тора ведет в полноту Машиаха, который и является праведностью. И вот Иешуа говорит, что наша праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев, потому что праведность Божия как раз Машиах, живущий в нас. Далее дается повеление выслать из стана всех, кто может осквернить присутствие Всевышнего. Числа 5 глава, Бамидбар 5 глава, с 1 стиха. «И сказал Привечный Моше, говоря, повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных, и мы знаем, что их высылали за все станы, и всех имеющих истечение». Имеющие истечение могли находиться в стане сынов Израиля, но не могли находиться в стане левитов и в пределах скинии и двора скинии. И всех осквернившихся от мертвого, и мужчин, и женщин вышли. Те осквернившиеся от мертвого могли оставаться в стане левитов, но не могли находиться в стане шехины, будем так говорить. Вышите за стан их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу. Видите? Все это связано с тем, чтобы сохранить присутствие Всевышнего в стане сынов Израиля. И как мы говорили выше, все эти приготовления связаны именно с тем, чтобы обеспечить присутствие Всевышнего в стане среди сынов Израиля на всем их пути в обетованную землю и завоевание этой земли. И как мы видим, вопрос не только в том, чтобы выслать из стана всех прокаженных и страдающих истечением и прикоснувшихся к мертвому, но также важны взаимоотношения между сынами Израиля, как об этом читаем дальше. Поскольку если кто обижает своего ближнего, то написано, что он делает грех против Всевышнего. А это тоже оскверняет стан Израиля. Об этом дальше с 5 стиха книга Бамидбар, 5 глава. «И сказал Привечный Моше, говоря, скажи сынам Израилю, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека, и через это сделает преступление против Привечного, и виновна будет та душа, то пусть исповедуется во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили». Главным свидетельством присутствия Всевышнего в стане среди сынов Израиля является шалом Всевышнего. Шалом среди сынов Израиля. И именно поэтому, после всех повелений, обеспечивающих присутствие Всевышнего в стане среди сынов Израиля, дается повеление о благословении Аароном, сынов Израиля, трехкратном благословении Всевышнего. Если смотреть внимательно, цель этого благословения именно в том, чтобы наполнить шаломом сынов Израиля. И все эти три благословения как раз говорят о пути наполнения этим шаломом сынов Израиля. Как бы ступени восхождения в это благословение. А значит, присутствием Всевышнего среди них. Вот это очень важная мысль. Присутствие Всевышнего среди нас, оно определяется вот тем шаломом, который находится в наших сердцах, в наших душах, в наших семьях, в наших домах и в самой общине. Так вот, мы видим, если кто-то обижает своего ближнего, то он тем самым делает грех против Всевышнего. А значит, этим удаляет присутствие Всевышнего из своего сердца, сердца ближнего, и потому он делает грех против Всевышнего. О каком шаломе здесь можно говорить? Нет шалома. Нет шалома, нет присутствия Всевышнего. И все потому, что его личные амбиции, его эгоизм не дают ему возможность понять, что если он останется без присутствия Всевышнего, то он станет беззащитным против всех этих великанов, которые восстают на его душу. Поэтому, понимая это, человеку нужно отбросить все свои претензии и каждое мгновение своей жизни заботиться о том, чтобы пребывать в единении с Машехом. А свидетельством этого единения будет шалом в его душе и шалом в его семье, в его доме. Далее обращается внимание на то, что все возношения сынов Израиля Всевышнему – это святыня. Поэтому отношение к этим возношениям должно быть святое. И этим нельзя пренебрегать, потому что иначе это грех. 9 стих, 5 глава Бамидбар написано: «И всякое возношение из всех святынь сынов Израиля, которое они приносят к священнику, ему принадлежит». Мудрецы комментируют тот факт, что после повеления о возношении святынь идет повеление о неверной жене, говорят, что это не случайно. Когда сыны Израиля пренебрегают возношением святынь Всевышнему, то Всевышний это расценивает как неверность к нему. И потому далее идет закон о неверной жене, чтобы дать сынам Израиля почувствовать то, как чувствует себя Всевышний, когда сыны Израиля проявляют неверность к нему. Бамидбар, 5 глава, 11 стих и дальше. Привечный говорит, и сказал Привечный Моше, говоря, «Объяви сынам Израиля и скажи им, если изменит кому жена и нарушит верность к нему». Мы все являемся невестой Агнца. И известно, что после того, как невеста посвящена своему мужу, она отделяется от общения со всеми другими мужчинами. Эта процедура называется кидушин, освящение. Бракосочетание будет позже, называется нисуин. Там уже молодые объявляются мужем и женой. Но до этого времени идет процесс освящения жены, невесты Агнца. И за это время она должна стать кость от кости, плоть от плоти своего мужа. А мы знаем, что его костями и его плоти является Тора Моше со всеми откровениями, которые сокрыты в ней и раскрываются через учение Иешуа и апостолов. Далее дается устав о Назире, который намекает на то, что к неверности часто приводит именно злоупотребление вином, поскольку злоупотребление вином отнимает трезвый разум у человека, и он уже не может отличить чистое от нечистого, святое от несвятого. И тем, кто злоупотребляет вином, рекомендуется взять обет Назира, чтобы устраниться вообще от вина и всего, что связано с виноградным плодом. Это мое понимание, есть много других пониманий. И здесь, на месте вина, если говорить духовно, могут быть и другие вещи в жизни человека, которые его опьяняют. Например, пристрастие к азартным играм. И здесь тоже нужно приложить усилия, чтобы удалить себя от всего, что лишает человека трезвого разума. У кого-то это обжорство. Вообще, иудейский принцип удаления от греха именно так и говорит. Не приближайся к греху, обойди его по соседней улице, ибо если ты приближишься к нему, он тебя укусит. И вот когда все эти, в общем-то, несложные заповеди исполнены, и человек чист, праведен и свят, далее дается повеление священникам призывать имя Привечного на сынов Израиля. Его называют благословением Аарона. И это благословение как бы ставит печать на присутствие Всевышнего в стане сынов Израиля при условии, что исполнено все, что было сказано выше. Это троекратное благословение, которое включает в себя благословение Всевышнего и его охрану, наполнение сынов Израиля светом Всевышнего через познание лица Всевышнего, суть единения с Хамашехом, и постоянное присутствие милости Всевышнего в жизни тех, кто идет путем познания лица Всевышнего. И благословение шалом Всевышнего, который является свидетельством того, что Всевышний пребывает в стане сынов Израиля, в их домах и в их душах. Книга Бамидбар, 6 глава, 24 стих и дальше. Звучит благословение так. Читаю синодальный вместе с восточно-смысловым перевод. «Да благословит тебя Привечный и сохранит тебя, да озарит тебя Привечный светом лица своего и будет милостью к тебе, да обратит Привечный к тебе лицо свое и дарует тебе шалом». И как мы уже говорили выше, именно шалом в наших душах и в наших домах является свидетельством присутствия Шехины Всевышнего среди нас. А это и есть наше все, я бы сказал. И именно поэтому Иешуа говорит в Матфея 11 главе, 28 стих и дальше: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, найдете шалом душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». И еще в Матфея 6 главе, с 33 стиха Иешуа говорит: «Ищите же прежде Царство Божие и праведность Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Другими словами, для каждого дня. Главная забота для каждого из нас – стремиться к единению с Хамашехом. Ибо в этом суть обретения Царства Всевышнего и шалома для наших душ. И это будет свидетельством для нас того, что Всевышний пребывает среди нас. Заканчивается недельная глава Насо приношениями князей 12 колен сынов Израиля. Все приношения одинаковые, состоят из 6 повозок, 12 валов. И это было отдано семейству Гаршома и семейству Мирари для того, чтобы они могли перевозить скинию. И еще все князья принесли каждый по одному серебряному блюду весом 130 шекелей, по одной серебряной чаше весом 70 шекелей. Обе наполнены пшеничной мукой, смешанной с елеем, в приношение хлебное, и по одной золотой кадильнице весом в 10 шекелей, наполненной курением, а также один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех и в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов и 5 однолетних агнцев. Вот такие приношения были от всех 12 князей колен Израилевых. И, по моему разумению, все эти приношения князей свидетельствуют о том, что князья берут на себя ответственность вместе с сынами Левия за духовный рост сынов Израиля и за обеспечение присутствия Всевышнего в стане сынов Израиля. Именно такова должна быть ответственность князей в обществе израильском. Именно для этого они и назначены главами колен. Хотя некоторые этого не понимают и думают, что все это только для их личного обогащения. И заканчивается наша недельная глава такими словами. Бамидбар, 7 глава, 89 стих. Когда Моше входил в скинию собрания, чтобы говорить с Привечным, слышал голос, говорящий ему с крышки, который над ковчегом откровения между двух крувим, и он говорил ему. Приведу в сокращенном виде комментарий Торы Санчина на этот стих. Слышал он голос, беседующий с ним. Всевышний обратился к Моше не так, как он обращался к руководителю еврейского народа у горы Синай, когда его голос звучал издалека, призывая приблизиться и подняться. Теперь голос Всевышнего звучал совсем рядом, он как бы спустился и пребывал среди сынов Израиля. Моше считал, что после завершения работ по сооружению переносного храма, посвящению на служение Аарона и его сыновей, прекращается действие, возложенное на него обязанности руководить народом, что теперь сыны Израиля смогут служить Всевышнему без его участия под руководством Аарона, первосвященника. Но Всевышний сказал ему, это цитата из Торы Санчина, комментария, «Клянусь тебе, что я дам тебе задание, которое по своей трудности не может даже сравниться со всем, что ты делал до сих пор. Представьте, вывести из Египта 10 казней, пройти через Красное море, стоять у горы Хариев, быть посредником между Всевышним и народом, передавать слова народу. А Всевышний говорит, вот то задание, которое сейчас я тебе даю, оно вообще не может сравниться с тем, что ты делал до сих пор. Тебе предстоит научить моих сыновей различать между ритуально чистым и нечистым, между святым и несвятым. Кроме того, ты должен научить их приносить жертву в соответствии со всеми правилами, предписанными Торой. Итак, мы видим, что с постановлением Скинии и посвящением на служение Аарона и его сыновей миссия Моше не заканчивается. Если перевести это на понятие Нового Завета, с учетом того, что Моше – это прообраз Амашеха, то можно сказать, что с нашим рождением свыше и призванием нас устроять из себя Дом Духовный, Священство Святое, миссия Иешуа Машиаха для нас не заканчивается, а только начинается. Ему надлежит научить нас различать между чистым и нечистым, между тем, что свято, что не свято, и как приносить благоприятные Всевышнему жертвы Иешуа Машиаха. И в заключение хочу еще сказать несколько слов о законе о неверной жене. Комментарии иудейских мудрецов говорят о том, что после того, как муж заподозрил жену в неверности, она ему запрещена. И с ней не должно быть половой близости, поскольку если родится ребенок, то после того, как муж заподозрил жену в неверности, будет непонятно, кто отец этого ребенка. А мы знаем, что распределение земли обетованной между сынами Израиля связано именно с именами отцов. Также комментарии говорят, что после проверки жены горькой водой, если она действительно переспала с другим мужчиной, то она умирала. Мы помним, как Моше, когда спустился с горы и увидел, что народ поклоняется золотому тельцу, он его сжег, растер пыль, смешал с водой, дал пить сынам Израиля и потом сказал левитам, идите поражайте всех, кто поклонился тельцу. И свидетельством того, кто поклонился, были именно эти вспухшие животы. И мы знаем, что 3000 сынов Израиля погибли в тот день. То есть шуток никаких нет. После проверки горькой водой, если жена действительно переспала с другим мужчиной, то она умирала. Правда, был вариант, что если и муж был неверен своей жене, то этот закон просто не работал. А еще был вариант, как говорят мудрецы, жена могла просто развестись со своим мужем, но тогда уже ее принадлежность к обществу израильскому вызывает вопросы. В контексте всего этого хочу прочитать Матфея 19 главу с 3 стиха, поскольку постоянно идут вопросы о том, а если муж неверен? Как в этом случае поступать? И что вообще обо всем этом думать? Вот, чтобы правильно думать, надо думать так, как думает наш господин Иешуа Машех. Приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? Он сказал им в ответ, Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? Вопрос. И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Всевышний сочетал, тот человек да не разлучает. Они говорят ему: как же Моше заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? А он говорит им: Моше по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Эти слова Иешуа говорят нам об ответственности и мужа, и жены перед Всевышним за их верность в их супружеской жизни. Более того, ни о каком многоженстве не может быть и речи. И кто разводится с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И кто женится на разведенной, тот тоже прелюбодействует. Так говорит наш господин Иешуа Машех. И думаю, что верующие люди должны понимать, насколько серьезны и важны эти слова Иешуа Машеха для всех нас. Если эти слова перевести на духовный уровень во взаимоотношениях между невестой Агнца и женихом Амашехом Иешуа, то вот здесь вот есть один очень важный момент, мимо которого я не могу пройти. Он очень важен, потому что раскрывает величину милости Всевышнего, которая превыше небес, как говорят псалмы. В книге Откровения мы читаем призыв Всевышнего к своему народу выйти из вавилонской блудницы. Откровение 18 глава, 4 стих и дальше написано: «И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомянул неправду ее». И возникает вопрос: если его народ был в вавилонской блуднице и участвовал в этом идолопоклонстве, пил это яростное вино блудодеяния, которым она поила все народы, то как же после всего этого Всевышний может принять свой народ обратно? Вопрос. Ведь по закону Торы такая неверная жена уже не имеет права быть женой своего мужа, возвратиться к своему мужу. Именно такую историю мы читаем в книге у пророка Осии, когда Всевышний повелевает ему взять жену блудницу. Осия 1 глава 2 стих написано: «Начало слова Привечного к Осии. И сказал Привечный Осии: иди возьми себе жену-блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Привечного». Другими словами, все, что происходит с Осией, это как образ того, что происходит во взаимоотношениях Всевышнего с народом Израиля. Кончается эта история тем, что эта жена уходит к своим любовникам и в конце становится рабыней одного из них. И пророк Осия идет, выкупает ее, все ей прощает и говорит: живи со мной, только больше не блуди. 3 глава с 1 по 5 стих читаем: и сказал мне Привечный: иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Привечный сынов Израилевых. Они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за 15 серебряников и за хомер ячменя и полхомера ячменя, и сказал ей: много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другими, так же, как и я буду для тебя. Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя, и без жертвы, и без жертвенника, без эфода и терафима. Вот почему сыны Израиля оказались среди Вавилона. Когда Всевышний говорит: выйди, народ мой, от нее, мы задались вопросом, как они туда попали. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Привечного Всесильного своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Привечным и благостью его в последние дни. Другими словами, мы видим, что если сыны Израиля обратятся и взыщут Привечного, то Всевышний примет их, несмотря на то, что они уже отпали от него, блудодействовали с другими богами. И об этом здесь же у Осии во 2 главе с 13 стиха написано: «И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Привечный. Посему вот я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее. И дам ей оттуда виноградник ее и долину Ахор в преддверии надежды, и она будет петь там, как в дни юности своей, как в день выхода своего из земли египетской. И будет тот день, говорит Привечный, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали. И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их, и заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле, и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности. И обручу тебя мне навек, обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии. Обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Привечного. И будет тот день, я услышу, говорит Привечный, услышу небо, и оно услышит землю. И земля услышит хлеб, и вино, и елей, а сии услышат Израиль. И посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты мой всесильный. Все это говорит о том, что милость Всевышнего к тем, кто обращается к нему всем сердцем, превыше его суда. И апостол Яков нам также говорит об этом. Яков, 2 глава, с 11 стиха. «Ибо тот же, кто сказал не прелюбодействуй, сказал и не убей. Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом». Благодарение Всевышнему за его милость ко всем нам, за его милость ко всем, кто обращается к нему, всем своим сердцем. Аминь.